Информационную программу «Время свободы» в Москве 16 часов 7 минут. Скончался один из основателей компании Apple Стив Джобс. Следователь, обвиненный в вымогательстве взятки в 3 миллиона долларов, заявляет, что готов дать показания против высокопоставленных лиц. Студенты Гнесинского музыкального училища протестуют против планов его преобразования. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В Соединенных Штатах умер Стив Джобс, один из основателей и до недавнего прошлого глава корпорации Apple. Ему было 56 лет. Созданная при участии Джобса в 70-е годы прошлого века, корпорация стала одним из мировых лидеров в сфере производства компьютеров, программного обеспечения и электроники. В последние годы особую популярность приобрели разработанные ею смартфоны iPhone и планшетные компьютеры iPad. Сам Джобс, разработавший множество идей, принесших успех компании, стал одним из самых популярных бизнесменов современности. Его смерть вызвала широкий отклик в мире. Со специальным заявлением выступил президент США Барак Обама. Соболезнования в связи с кончиной Джобса выразили его коллеги по бизнесу в сфере компьютерных технологий, создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и глава Microsoft Билл Гейтс, а также многие политики и общественные деятели, простые пользователи и почитатели Джобса и Apple по всему миру. Причиной столь широкого отклика стало, вероятно, то, что мир в последние десятилетия пережил грандиозную революцию, компьютерную, и для многих она была окрашена в цвета Apple, компании, которую возглавлял Стив Джобс. Роль Apple в этой революции мы попросили обсудить двух экспертов «Радио Свобода», которые пользуются продукцией компании, хотя это использование часто носит совершенно разный характер. Итак, эксперты: Аркадий Пильдес, шеф-продюсер интернет-проектов «Радио Свобода», и Дмитрий Волчек, ведущий программы «Поверх барьеров». С ними беседовал Валентин Барышников.
Первый вопрос Аркадию Пильдесу. Аркадий, вы эксперт по технической стороне, по компьютерам. Скажите, при Джобсе Apple, насколько я понимаю, был не столько источником изобретений в области компьютеров, плееров или телефонов, сколько Apple делал их скорее удобными.
Ну почему же? Apple можно назвать флагманом индустрии в том смысле, что Apple первый изобретала и применяла новинки, которые потом становились стандартами во всей индустрии. Мы можем начать с самой первой операционной системы Macintosh, в которой впервые был в коммерческом продукте применен графический интерфейс и мышь, и закончить самыми последними продуктами, которые сделали стандартом интерфейс, управляемый пальцем.
Все, что вы упоминали, это вопрос интерфейса, взаимодействия между компьютером и человеком. Я как-то беседовал с экспертом IBM, который сказал, что это, наверное, главное поле применения сил в будущем развитии компьютеров, вопросы интерфейса. Являлось ли это фирменным знаком Apple, то, что они делали технологии проще, доступнее?
Можно сказать, что Apple повернула взгляд компьютерных фирм, производителей компьютеров, от себя к пользователю. Потому что до 1984 года, до создания первого Макинтоша, компьютеры производились, в общем-то, для специалистов, для тех, кто должен потратить время и научиться ими пользоваться. Это были компьютеры для технической элиты. А с появлением Макинтоша и до сегодняшнего дня компьютеры становились все проще и проще. Apple сделала пользователя, именно обычного пользователя, человека, которому совершенно нет ни времени, ни охоты учиться каким-то техническим интерфейсам, техническим приемам, сделала их интуитивно понятными для всех. И поэтому сейчас современными планшетами, выпускаемыми и Apple, и их конкурентами, могут пользоваться все, от маленьких детей до стариков.
Следующий вопрос Дмитрию Волчику. Дмитрий, вы человек гуманитарного образования. Могу предположить, что вас не очень интересует вопрос о быстродействии компьютера или какие-то тактико-технические характеристики, но вот это упрощение интерфейса, оно повлияло, скажем так, на культурную жизнь? Упростило ли культурный обмен?
Ну, Валентин, прежде всего я хочу сказать, что в отличие от Аркадия, я действительно не эксперт, я мало что смыслю в компьютерах и пользуюсь ими, как домохозяйка пользуется пылесосом, то есть принадлежу вот какой вот серой безликой массе пользователей. Единственное, что меня выделяет из нее, это то, что я начал пользоваться продукцией компании Apple, когда они еще в Советском Союзе никто практически не знал, в самом конце 80-х годов. Это произошло случайно, получилось так, что в Джордж Сорос тогда организовал такую компанию по помощи самиздатским журналам, и я работал в журнале «Гласность», полуподпольном, который издавался и в Москве нелегально, и во Франции, и в Соединенных Штатах, и тогда вот мы получили, благодаря Соросу, чуть ли не с дипломатической почты он был привезен, один из первых компьютеров Macintosh, и я, собственно, вот с машинки пересел на MacBook, это был Macintosh Portable, значит, первый лэптоп Macintosh, выпущенный в 89-м году уже вот в такую широкую продажу, а у нас он появился даже чуть раньше, то есть он еще не был даже анонсирован на несколько месяцев, если я не ошибаюсь. Это был, конечно, потрясающий опыт, потому что все изменилось, и вот так вот я начал работать на этом Macintosh, и потом у меня были другие Macintosh. Сказать, изменил ли это культурную жизнь, мне, конечно, сложно, но, конечно, Macintosh стал элементом субкультуры определенной, точнее, многих субкультур. И здесь, конечно, у него появились, помимо позитивных коннотаций, некоторые негативные, поэтому сейчас некоторые люди, как бы, слишком продвинутые, могут сказать, что пользоваться продукцией компании Apple слишком банально, но это длинная тема.
Можно ли назвать Apple и Джобса культовыми фигурами? Можно ли их назвать явлениями культуры?
Ну, безусловно, понимаете, но культ – это слишком широкая вещь. Это культы для Дмитрия Медведева, который сегодня в Твиттере отметил выдающееся значение достижений Джобса, и который, как мы знаем, размахивал айфоном, так как Хрущев во время визита в Америку размахивал в свое время кукурузным початком. Это культ для хипстеров, которые любят любую продукцию компании Apple и пользуются только ею. Это культ для людей, как бы это так помягче выразиться, ну, воришей российских, да, то есть в России этот культ получил очень-очень сложную такую, может быть, даже двусмысленную окраску, и вот от этой двусмысленной окраски, конечно, хотелось бы дистанцироваться, поэтому, скажем, купить iPhone я решил не сразу, например, но нисколько об этом не жалею.
И снова вопрос вам, Аркадий. Прав ли я, говоря о том, что идеи, предложенные Apple, потом широко распространились? То есть мы не будем рекламировать компанию Apple, а скажем, что эти идеи, они ушли в жизнь гораздо более широкую, чем тот узкий круг почитателей Apple, о котором говорил Дмитрий.
Конечно, большинство того, за что люди любят продукцию Apple, не было даже изобретено в фирме Apple. Очень часто Apple просто находила такие применения, как в том числе и графические интерфейс не был изобретен фирмой Apple, и мышка не была изобретена фирмой Apple, и тачскрин тоже не был придуман в фирме Apple, но Apple показывала и пользователям, и особенно другим фирмам, как именно надо применять эти технические новинки, как именно надо давать людям пользоваться ими, и потом это все уходило в мир. Конечно, Windows всегда была гораздо более популярной операционной системой, чем Apple. И возможно, что и современная система для мобильных телефонов Google Android станет намного более популярной, чем операционная система, применяемая в мобильных устройствах Apple. Но это не отменяет того факта, что именно Apple дала первичный толчок этому рынку.
Напомню, что это была беседа моих коллег Аркадия Пильдеса, Дмитрия Волчика и Валентина Барышникова. Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2011 год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. В решении Нобелевского комитета сказано, что стихи Транстрёмера своими насыщенными прозрачными образами дают нам свежий взгляд на реальность. В связи с соболезнованием, в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Стив Джобс умер в среду в Калифорнии в возрасте 56 лет. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призывают Россию наказать виновных в смерти Сергея Магнитского и прекратить давление на его семью. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмурада Юзгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил его к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. Москва считает неприемлемым решение США разместить элементы системы противоракетной обороны у берегов Испании без учета мнения заинтересованных стран. Об этом говорится в комментарии МИД России. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Кризис будет. Как он отразится на экономической и политической ситуации в России? Чего ждать россиянам? Гость нашей студии в Москве сегодня экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Ведет программу Анна Качкаева. Эфир, напомню, в 19 часов. Сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в американской печати. Его сегодня подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Алан – бывший губернатор штата Аляска, популярный правый политик. Сара Пейлин заявила в среду вечером, что не будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2012 году. Интересно, как американская пресса сегодня комментирует эту новость.
Здравствуйте, Андрей. Газета «Нью-Йорк Таймс» называет отказ Пейлин присоединиться к группе соискателей номинации кандидатов в президенты от республиканской партии окончанием непостижимой игры в кошки-мышки. В статье отмечается, что решение Пейлин сняло большой знак вопроса и в определенной степени определило акценты в расстановке сил республиканцев в предвыборной гонке. Обнародование этого решения стало сюрпризом для республиканцев, и в этом проявляется классическая Пейлин. Хотя в течение года она не раз подавала сигналы, что не будет баллотироваться. Непосредственный эффект ее решения не вступать в предвыборную борьбу минимален, хотя неизвестно, каковы будут результаты в долгосрочном плане, говорится в статье. Как она продемонстрировала на промежуточных выборах в Конгресс, ее поддержка кандидатов-законодателей ценится высоко. В публикации также говорится, что сама Пейлин на вчерашнем ток-шоу заявила: «Не являясь кандидатом, вы более раскрепощены и способны действовать активнее». Она добавила, что намерена продолжать свою миссию, направленную на то, чтобы, по ее выражению, помочь проснуться Америке и осознать, что в стране происходит. Газета напоминает о стремительном политическом взлете Сары Пейлин осенью 2008 года, когда тогдашний кандидат в президенты от республиканцев Джон Маккейн взял ее к себе кандидатом в вице-президенты. Опыт этой кампании был для Пейлин суровым. Политконсультанты и пресса не скупились на язвительные комментарии в ее адрес. Тем не менее, отмечается в статье, Пейлин продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых ораторов. Об этом говорится в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, вчера на родину вернулась американская студентка Аманда Нокс, которой итальянский суд в понедельник снял обвинение в убийстве соседки по комнате. Какие материалы в американской печати на эту тему привлекли ваше внимание?
Газета «Детройт Ньюс» пишет о том, что уже сейчас Аманде Нокс поступает предложение о том, чтобы написать книгу об истории этого загадочного убийства, о суде над ней и ее 4-летнем пребывании в итальянском тюрьме. Тем более, что у многих остается подозрение, что Аманда все же была каким-то образом причастна к смерти 21-летней англичанки Мередит Керчер. Сторонники Аманды, напротив, говорят, что ее история важна тем, чтобы дать людям представление о том, что надежда на справедливость умирает последней. В частности, об этом говорит Дэйв Мариотт, публицист, нанятый семьей Аманды Нокс в 2007 году. По оценке Пола Левинсона, профессора СМИ в университете Фордхэм, на телеинтервью книги и фильмы про свои заключения Аманда Нокс может заработать свыше 3,5 миллионов долларов. Говорится в публикации в газете «Детройт Ньюс». Андрей.
И, Алан, мы уже сообщали о том, что Россия и Китай во вторник наложили вето на даже смягченную резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии. Что пишет сегодня об этом американская печать?
«Вашингтон-Пост» в редакционной статье пишет, что есть и позитивная сторона этого события. Правительство Владимира Путина и Ху Цзиньтао наконец-то привлечены к ответу перед сирийским народом и Ближним Востоком в целом за их циничный и своекорыстный обструкционизм. Китай традиционно выступает против того, что считает вмешательством во внутренние дела других диктатур, но, вероятно, Китай не наложил бы это вето, если бы не позиция России, которая поставляет Асаду оружие на миллиард долларов, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». В последние 9 месяцев борьбы с автократиями Ближнего Востока слишком часто имели резоны гадать, поддерживают ли их Соединенные Штаты или нет. В случае Сирии не исключение. И газета добавляет, что постпред США в ООН Сьюзен Райс с справедливо отвергла предлог того, что резолюция Совбеза может стать предлогом для интервенции. А газета добавляет, что храбрые действия посла США в Дамаске и четкое заявление Сьюзен Райс помогли сделать Соединенные Штаты союзником сирийского народа. Сирийский народ это запомнит. Запомнит и циничное предательство, которое совершено диктаторами Китая и России, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных российских тем по-прежнему – это арест следователя по особо важным делам Главного следственного управления столичного ГУВД Нелли Дмитриевой. Она задержана за вымогательство взятки в 3 миллиона долларов. Так, по крайней мере, полагает следствие. Моя коллега Любовь Чижова беседует с профессором политологии Высшей школы экономики, руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив организации Transparency International Юлием Несневичем.
На самом деле масштаб проблемы колоссален, потому что практически 100% можно утверждать, что основным механизмом функционирования российской власти является коррупция. Вот чтобы вы понимали масштаб проблемы. То есть нормально в любом государстве возможно только два механизма его функционирования. Либо конкуренция, если конкуренция по каким-то причинам или со стороны власти давится, то на ее место приходит коррупция. И коррупция становится основным двигателем всех государственных, политических, экономических, социальных, каких хотите процессов. Вот Россия стопроцентный пример вот такого государства. Более того, есть такая форма, высшая форма проявления коррупции, которая условно называется захват государства, когда люди, пришедшие во власть, они приходят во власть, чтобы ее приватизировать под себя и дальше использовать природные ресурсы, там, богатство страны в интересах себя и, так сказать, своего окружения, для тех групп, которые руководят страной. В России в этом 100%. Даже если мы как-то вот в этом засомневаемся, то известно такое исследование в политологии, что если у вас есть несменяемость власти, а уж извините, несменяемость власти с 2000 года ни у кого сомнений не вызывает, то основная проблема, которая будет возникать при несменяемости, длительной несменяемости власти, она уже почти 12 лет, да, 10, больше 10 лет, это коррупция. Вот, если говорить серьезно, о большом масштабе проблем.
Откуда взялись такие размеры взяток? Кто их придумывает? Кто определяет их размеры?
Понимаете, в чем дело? Значит, существует, ну, если так условно говорить, существует рынок коррупции. То есть какие-то вещи, которые представляются посредством коррупции, они, естественно, у них есть определенная цена. Скажем, есть цена за попадание в избирательный список там, той или иной партии. Есть, наверное, цена за невозбуждение дела, причем, видимо, это зависит от уровня дела, от его содержания. Это фактически есть коррупционный рынок. Это вот известно во всех мире. Это не то, что из воздуха. Как правило, работает по неким, так сказать, аналогиям. Значит, когда говорят, что следователи взяли за взятку 3 миллиона, значит, во-первых, надо посмотреть, какое дело, то есть он не возбуждал. А во-вторых, надо понимать, что вот она, взятка вот за эту операцию. У нас тут МВД дает иногда оценки взяток. Они вообще назвали там 300 тысяч рублей средняя взятка. Но они как их определяют? Они определяют по тем скрытым фактам, которые они получили, а потом как-то их осредняют. На самом деле взятки могут быть и миллиардными. Потому что сегодня, вот достаточно удивительно вот эта история со следователем, потому что я говорю, что сегодня уже никто деньги, так сказать, в чемодане или в конверт из чиновников, если у них есть голова на плечах, они не берут, потому что это очень опасно, и могут поймать. Процесс идет другим способом.
А каким? На карточку перечисляют?
Нет, приходят и говорят так, значит, хотите, вот у вас есть там такое-то предприятие, у вас есть там какой-то хозяйственный субъект, вот передайте там какой-то процент акций вот такой-то компании.
Периодически в России все-таки случаются разоблачения взяточников.
Да.
Это результат государственной антикоррупционной деятельности или только ее видимость?
Я бы сказал так, что это скорее видимость, потому что такой вот системной борьбы с коррупцией, конечно, у нас отсутствует, потому что если мы внимательно посмотрим вот все законодательные меры, все планы у нас есть, там, стратегии по борьбе с коррупцией, то они, конечно, невольно вызывают, мягко говоря, усмешку. Я вам приведу просто пример. В одном из планов бороться с коррупцией внутри ведомства должно само ведомство. Как это понимать? То есть внутри ведомства должны быть созданы подразделения, которые будут следить за коррупцией внутри ведомства, и отдельно еще подразделение, которое будет взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам коррупции. Ну, как барон Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
Это был руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлий Несневич. С ним беседовала Любовь Чижова. У входа в Министерство культуры прошел митинг в защиту знаменитого музыкального училища имени Гнесиных. Это старейшее в России специализированное учебное заведение. Собираются присоединить к другой структуре – Российской академии музыки имени Гнесиных. На митинге побывала Лиля Пальвелева.
Митинг решили провести рядом с Минкультуры, потому что именно министр культуры Александр Авдеев 19 сентября подписал указ о слиянии двух Гнесинок. Своими тревогами делится педагог Анастасия Бардина.
Я преподаватель училища с 86 года, преподаватель гитары классической. Все взволнованы, поскольку непонятно, зачем трогать то, что прекрасно работало на протяжении стольких лет. Официальная версия такая, что государству проще финансировать одно учебное заведение, чем два. Вот. Но нам кажется, что мы заслужили стать национальным достоянием и как бы стать неприкосновенными. И как-то аргумент по поводу нехватки денег, он неубедителен, поскольку мы пережили 90-е годы, причем благополучно, и ни один педагог у нас практически не уходил. И все работали действительно за смешную нищенскую зарплату. Тем не менее, любовь к нашему делу нас всех объединяла, и мы устояли. И вот почему сейчас из-за одного росчерка пера может все закончиться.
Что произойдет с вашим училищем, если все-таки такое слияние произойдет?
Ну, пока нам объясняют, что все останется, как было. В это не очень верится. Это, знаете, вот сравнение. Вот вы жили в собственном домике, он был ваш. Потом пришел дядя и сказал, знаете, вы живите, но домик уже мой. Ну, хорошо, вот эти люди, которые сейчас у власти находятся, ну, еще на 3 года они оставят все, как было. Ну, потом придут другие, и уже будет намного проще или упразднить училище вообще, или сократить его там до 2 лет. Все возможно. Мы не можем поручиться. Если этот приказ был в тайне от всего коллектива, и мы узнали о нем только после его подписания, нас собрали. Если даже такую вещь можно было провернуть вот так тихо, то почему бы потом не сделать как-то иначе? И поэтому все обеспокоены.
Руки прочь от Гнесинки!
Руки прочь от Гнесинки! Руки прочь от Гнесинки!
Колледж жил и будет жить! Колледж жил
и будет жить! При первых встречах с министром!
Митинг прошел по инициативе Российского студенческого союза. Как заявил на акции протеста председатель этой общественной организации Артем Хромов, в Гнезняковский переулок пришли самые смелые.
Мы сейчас видим, что предпринимаются попытки запугивания студентов. Вчера многих вызывали к некоторым представителям администрации вуза и говорили, чтобы не принимали участие, потому что могут последовать, намекая санкции. То же самое касается и преподавателей. Мы говорим, почему мы выступаем против. Цели понятны. Первое. Есть сильная финансовая материальная база учебного заведения, которую мы понимаем. Сейчас отберут и перераспределят в пользу академии, потом просто-напросто отдадут под другие нужды. И это явно есть финансовая заинтересованность. Во-вторых, явно можно сказать, что некоторое время спустя, полгода, год после объединения произойдет увольнение преподавателей. По тем или иным предлогам это сделают. Третье. Обязательно будет сокращено количество поступающих студентов. Это обязательно случится, как происходит во многих учебных заведениях, которые происходят объединение по всей стране. И главное, что разрушается просто-напросто известная музыкальная школа, которая уже 116 лет. И все это приведет просто-напросто к тому, что мы потеряем одну из выдающихся школ, которая готовит великолепных музыкантов. В документе, в приказе написано, что он просто-напросто упраздняется. Причем руководство обоих учебных заведений заявило, что они об этом не знали. Они узнали только в этот день. Таким образом, не было консультаций, по их словам, ни с педагогическим сообществом, ни с студенческими организациями. Это говорится о некоторой такой монополии, и в том числе административном бюрократическом произволе.
3 года назад у учащихся Гнесинки пытались отобрать общежитие. Тогда они провели необычную акцию протеста в виде флешмоба. В одном торговом центре вмиг были расчехлены вынутые откуда-то музыкальные инструменты, и все это одномоментно загудело и засвистело. На этот раз таких креативных идей не было, а все равно вышло необычно. Официальное разрешение было получено только для 10 человек. Они в окружении еще большего числа журналистов стояли непосредственно у входа в министерство. Остальные изображали случайных прохожих, остановившихся плотной группой поглазеть на происходящее. От разрешенных их отделял ухоженный цветочный газон. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. В решении Нобелевского комитета сказано, что стихи Транстрёмера своими насыщенными прозрачными образами дают нам свежий взгляд на реальность. Соболезнования в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Выражение «I said» – «я в печали» стало фразой дня в социальных сетях. Стив Джобс умер в Калифорнии в возрасте 56 лет. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призывают Россию наказать виновных в смерти Сергея Магнитского и прекратить давление на его семью. Под декларацией сегодня поставили подписи 53 парламентария из 29 стран. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмурада Юзгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. Москва считает неприемлемым решение США разместить элементы системы противоракетной обороны у берегов Испании без учета мнения заинтересованных стран. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. Воздушная операция НАТО в Ливии продолжится, несмотря на падение режима Муаммара Каддафи. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Франции Жерар Лонге. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru, а в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я, как и обещала вчера нашим слушателям и читателям, наш видеооператор поехал на съемку на похороны Василия Алексаняна, бывшего юриста компании «ЮКОС». И в скором времени это видео будет размещено на главной странице нашего сайта. Кроме этого, сегодня на главной странице материалы, посвященные делу Магнитского, вернее сказать, последствиям дела Магнитского, потому что речь идет о расследовании, которое ведут швейцарские правоохранительные органы по делу об отмывании денег чиновниками из так называемого списка Магнитского. Или этот список еще называют списком Кардина. Представители швейцарской прокуратуры рассказали нашему корреспонденту Анастасии Кириленко, как, собственно, идет это дело, как оно расследуется, и как следственные органы России обратились за правовой помощью в Швейцарию по этому делу. Но на вот это обращение российских властей представители страны Магнитского, фонда Hermitage Capital, смотрят весьма скептически, и их точка зрения тоже приведена в этом материале. Кроме того, как всегда, у нас новые поступления в разделе «Мультимедиа». Сегодня мы анонсируем серию материалов, которые будут представлены в радиопрограмме Ирины Лагуниной «Время». Это серия рассказов о судьбах людей, которые поверили в то, что Россия их защитит, просили политическое убежище в России, и как сложились их судьбы. Сегодня первый рассказ, а этот же рассказ, или не этот рассказ, а дополнение к этому рассказу в видеоформате, на главной странице сайта «Радио Свобода». Материал называется «Мне сказали, твой дом – тюрьма». Я бы обратила внимание еще и на экспертизу финансового аналитика Андрея Сотника о качестве доказательств в деле Юлии Тимошенко. Мы таким образом продолжаем наш специальный проект «Из жизни денег». Андрей Сотник, как всегда, оперирует абсолютно эксклюзивной информацией, и его анализ, на мой взгляд, чрезвычайно интересен.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире программа «Время свободы» была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Слушайте, читайте и смотрите «Радио Свобода». 16:35 московское время. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека в Страсбурге распространил заявление о готовности объявить свое решение по иску родственников польских офицеров, расстрелянных под Катынью в 1940 году, передает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Родственники польских офицеров, а также врача и учителя, которые попали в советский плен после раздела Польши между гитлеровской Германией и Сталинским Советским Союзом в 1939 году, а годом позже были убиты в Катыни, Харькове и Твери, обвиняют Россию в том, что расследование обстоятельств их смерти не было проведено должным образом. По словам истцов, поляки были расстреляны без суда и следствия, что является грубым нарушением существовавших уже в то время международных соглашений. Но несмотря на это, российская военная прокуратура в 2004 году прекратила закончившееся практически ничем следствие по этому делу. 12 июля нынешнего года Европейский суд по правам человека постановил, что примет иск польских граждан к рассмотрению. Тогда же, в июле, представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий назвал решение суда хорошим знаком, который дает надежду на то, что и окончательное решение судей будет позитивным для родственников расстрелянных польских граждан. Между тем, тема катынского преступления, а это собирательное название для всех расстрелянных органами НКВД польских пленных в 1940 году, остается в Польше актуальной. Часть политиков и общественных деятелей настаивают на том, чтобы россияне прямо назвали расстрел польских офицеров геноцидом. То, что случилось в 1940 году, нужно назвать геноцидом, поскольку это, без сомнения, был геноцид. Польских офицеров расстреливали именно потому, что они были поляками, а не по какой-то иной причине. Нужно признать свою вину. Это было сделано в Советском Союзе по приказу Сталина. А на сегодняшний день преемником СССР является Россия. Родственники погибших должны получить компенсации. В цивилизованном мире это норма.
Ситуация есть зупełnie проста в цивилизованном свете,
заявил политик оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. Европейский суд по правам человека рассматривает иск польских граждан против России на основании статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Программу продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя коллега Александра Вагнер.
Смерть бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна вынесла на обсуждение сразу несколько проблем российской правоохранительной системы, хотя некоторые блогеры вовсе не считают, что речь идет об охране прав. В блогах сайта «Грани.ру» Вера Васильева называет эту систему карательной и указывает на несовершенство законодательства.
Россия дважды игнорировала указания Европейского суда по правам человека о необходимости освободить вице-президента ЮКОСа из-под стражи. И даже в больнице смертельно больного полуслепого человека приковывали кроватью цепью. Кроме того, в нашем уголовно-исполнительном кодексе имеется вопиющая лакуна. Существует список заболеваний, освобождающих от отбывания наказания. Случай Василия Алексаняна вписывался в эти нормы, где есть, в частности, злокачественные новообразования лимфатической и кровотворной тканей. Однако действительно этот список только для осужденных, но не для подследственных. То есть невиновный человек, а до вынесения обвинительного приговора суда таковыми считаются все, с помощью этого перечня, в отличие от осужденного, освободиться не может.
Пользователь живого журнала May Antiwar полагает, что в случае с Алексаняном судьи своей вины не осознают.
Интересно, будет ли стыдно тем судьям и сотрудникам прокуратуры, которые все требовали справок и снова справок о том, что он именно неизлечимо и опасно болен, когда это уже было просто-таки визуально очевидно. Быть может, если б не они, был бы жив. Но они утешают себя тем, что ведь все-таки отпустили его, умер-то на свободе, соблюли формальность.
Пользователь живого журнала OnReal размышляет о возможностях реформирования судебной системы в связи с гибелью бывшего вице-президента ЮКОСа.
Эта прогнившая насквозь судебная система давно уже требует того, чтобы ее хорошенько потрясли и вывернули наизнанку. И сейчас, возможно, о необходимости ее реформирования опять заговорят. Как заговорили после смерти Сергея Магнитского. Как говорили после того, как Мосгорсуд отказывался выполнять рекомендации. Нет, вы только вслушайтесь, Верховного суда. Все это было и раньше. Или я ошибаюсь? Или действительно это всего лишь совпадение, что Юрий Лужков и Аман Тулеев выигрывали все суды в своих регионах? Святые люди, чего уж там. О том, что нужно менять что-то в судебной системе, еще заговорят. Может быть, не в этот раз. В конце концов, здесь присутствует слово «ЮКОС», а значит, новость о смерти Алексаняна попадет далеко не во все выпуски новостей. Может быть, позже, но это случится. После очередного трагического и нелепого случая, когда уже невозможно будет придумать более-менее связанную причину, почему трагедия произошла. И тогда объявят о реформировании судов. Объявят громко и во всеуслышание. Может быть, даже заменят слово «правосудие». Я даже предположу свой вариант. Есть прекрасный термин «расправа». Но назовут это же, конечно, иначе. Как-нибудь поизящнее, покрасивее. К этому, подозреваю, все и сведут.
Журналист Валерий Панюшкин в посте, озаглавленном «50 тысяч алексанянов», приводит статистику общественной организации «Свеча», чтобы привлечь внимание блогеров к находящимся за решеткой больным СПИДом.
Лечением ВИЧ-положительных заключенных занимается не Минздрав, а Федеральная служба исполнения наказаний. Из трех таблеток антиретровирусной терапии находящиеся за решеткой получают в лучшем случае одну. Известны случаи, когда тюремное начальство выдавало заключенному один препарат, а расписываться заставляло в получении трех. От гранта на антиретровирусную терапию в тюрьмах Глобального фонда борьбы со СПИДом Россия отказывается. Двухлетний тюремный срок для человека, живущего с ВИЧ, – это смертная казнь.
Тема заболеваний и смерти от них волнует не только российскую, но и западную благосферу. Поводом послужила смерть основателя Apple Стива Джобса от рака поджелудочной железы. О жизни со смертельным диагнозом размышляет больной раком Грахам Боуэр.
Для таких людей, как я, 28 миллионов больных раком, Стив Джобс и многие другие – потрясающие образцы для подражания. Когда я 3 года назад проходил курс химиотерапии, то часто задавал себе вопрос, почему именно я заболел? И одновременно у меня появлялись другие вопросы. Почему болен Стив Джобс? Почему Лэнс Армстронг? И я начинал размышлять уже о другом, о том, какие замечательные вещи они продолжали создавать, каких целей добиваться уже после того, как им поставили диагноз. Их пример вдохновил и помог мне больше, чем что-либо еще. Стив Джобс не хотел говорить о своей болезни раком. Он предпочел сосредоточиться на своей работе. Нам надо уважать его выбор. 2011 год обещает быть другим удивительным годом для Apple. Давайте сосредоточимся на этом и оставим онкологию профессионалам.
Большинство комментариев, посвященных смерти Джобса, о болезни основателя Apple не упоминают, хотя многие вспоминают его слова о смерти, сказанные во время выступления в Стэнфордском университете, что именно осознание близкого конца помогло ему отделить зерно от плевела. Так и появились невероятные изобретения, изменившие наши представления о том, какими могут быть современные технологии.
Придуманный Джобсом стиль управления всем чем угодно, от разработки микрочипов до магазинов, позволил ему разрушить общепринятые в промышленности правила, что приблизило его к еще большему упрощению, к еще большей простоте. В то время, когда большинство компьютерных фирм боролись против IBM, основного поставщика компьютерного оборудования, Джобс хотел подражать компании бытовой электроники, которая восхищала его больше всего – Sony. Apple призвала пользователей думать иначе. Этот слоган на самом деле был выбран для рекламы IBM. Заставить пользователей думать иначе удалось именно Джобсу.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16:45. И сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год стал шведский поэт Томас Транстрёмер. Соболезнования в связи с кончиной основателя компании Apple Стива Джобса продолжают поступать со всего мира. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призывают Россию наказать виновных в смерти Сергея Магнитского и прекратить давление на его семью. Международные правозащитные организации потребовали немедленного освобождения корреспондента туркменской службы радио «Свобода» Давлетмурада Йезгулиева, который был приговорен в Ашхабаде к 5 годам лишения свободы за то, что якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. В Москве около здания Министерства культуры прошел митинг в защиту знаменитого музыкального училища имени Гнесиных. Москва считает неприемлемым решение США разместить элементы системы противоракетной обороны у берегов Испании без учета мнения заинтересованных стран. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эдуард какой-то идет ва-банк.
Комментарии экспертов.
Новая система учета преступлений. Эффективна ли она?
Право автора.
Вам не Страсбург, вам в Гаагу. Ольга Романова об арестах среди силовиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Министерство экономического развития России в оставшиеся месяцы года ожидает прекращения оттока частного капитала, достигшего уже 50 миллиардов долларов. Эксперты сомневаются в реальности этого прогноза. Сейчас, по их мнению, нет никаких предпосылок для возврата инвесторов в экономику страны. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
По итогам 9 месяцев года, согласно данным Центрального банка, чистый отток частного капитала из страны составил 49 миллиардов 300 миллионов долларов, причем в последнее время его темпы явно ускорились. В третьем квартале объем выведенных из российской экономики средств практически достиг 19 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов пришлось на сентябрь. Иначе говоря, масштабы оттока капитала из России усиливаются по мере нарастания проблем мировой экономики, связанных в первую очередь с долговым кризисом в европейских странах и перспективами замедления экономического роста в Соединенных Штатах. В этих условиях инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, в частности в американские доллары, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14 с лишним процентов, а за весь 2010 год был 11,5%. Инвестиции в основной капитал превысили по приросту прошлогодний уровень. Приток прямых инвестиций иностранных 30%.
В том, что главные причины ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В середине сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. В основном, я думаю, что это даже компании в меньшей степени банки. Кроме того, после этого мы увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России, и вот, собственно, как бы эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Какое влияние на финансовый рынок, положительное или отрицательное, окажет отставка Алексея Кудрина? Александр Осин из компании «Финам Менеджмент».
Ходят консерваторы. Кудрин все-таки не ястреб, но он проводил независимую политику, достаточно жесткую все-таки Минфина. Сейчас не то время, сейчас просто не то время. Когда придет время собирать камни, там, может быть, через пару лет, через 3 года, когда экономика будет достаточно здоровой, чтобы ужесточать бюджетную политику, он вернется как бы на вот этом правом крыле там центристов.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова не связывает нынешнее ускорение оттока частного капитала из российской экономики с переменами Министерства финансов страны.
Мне кажется, что пока, на самом деле, мы не видим никаких последствий вот этих изменений. И пока это больше, мне кажется, психологическая реакция рынка, если вообще такова есть. Поэтому я бы на данный момент не придавала большого значения изменениям в Минфине, именно как фактору, объясняющему ускорение оттока капитала в сентябре. Мне кажется, что есть очень много, ну, таких чисто экономических причин для беспокойства.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года, как заявил заместитель министра Андрей Клепач, отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичны. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу свою, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это, ну, каким-то образом все-таки может подтверждать вот мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала, связанный вот с этими, вот, так сказать, проявлениями. И я думаю, что ситуация может измениться действительно в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года составит не менее 60 миллиардов долларов.
В самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний и банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. 1 октября в Москве заработали комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. До сих пор эта система функционировала только в тестовом режиме. Теперь водителям будут приходить по почте квитанции на уплату штрафа за различные нарушения, которые фиксируют 55 комплексов видеофиксации. А к концу 2011 года московские власти планируют довести число таких камер до 150. О том, как воспринимается нововведение в обществе, в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Перемены, связанные с дорожной полицией, россияне обычно воспринимают без особой радости, так как само это ведомство не пользуется в обществе популярностью и считается одним из самых коррумпированных. Однако в случае с видеофиксацией история получилась несколько более сложная. За нее ратовали даже автомобильные правозащитники. Слово Виктору Травину, журналисту и президенту коллегии правовой защиты автовладельцев.
Мы ратовали за эту систему, потому что она позволяет избавить нас от контакта с сотрудниками ГИБДД, быть от вымогательства. И, с одной стороны, была большая радость, когда мы поняли, что наконец-таки наша мечта сбылась, а с другой стороны, нас это страшно огорчило, потому что, как мы поняли, нет задачи у государства предотвращать нарушения. Главная задача — получать деньги в бюджет за счет нарушителей, которых вывела эта система видеофиксации. Ведь в ней заложен очень коварный момент. Впервые у нас в стране отменили презумпцию невиновности. Если вы передали машину свою по доверенности, и никто по доверенности, пользуясь машина нарушила правила дорожного движения, и это зафиксировала камера, то наказывать будут не того, кто управлял, а того, кто является собственником автомобиля. Стало быть, вы, ничего не нарушая, будете постоянно платить штрафы, а тот, кто постоянно нарушает, будет постоянно также от ответственности уходить. Мы поняли, что нашу благородную идею власть все-таки внедрила в практику, но в крайне изуродованном виде.
А что, собственно, показал эксперимент? Ведь видеофиксация уже работает в некоторых российских регионах. У вас были какие-то жалобы по этому поводу?
Да, жалоб было более чем достаточно. логично, хотя бы уже только потому, что если я, являюсь собственником машины, прихожу в ГАИ, приношу квитанцию, полученную от ГАИ, доказываю, что за рулем был не я, меня наказывать-то не за что. Вот доказательство того, что в это время я вообще был на Северном полюсе на льдине. Этого, как, к сожалению, предусматривает наш кодекс об административных правонарушениях, крайне мало. Мне нужно не просто доказать, что не я был за рулем, а фактически привести за ручку того, кто за рулем был в момент совершения нарушения. Если я его не привел, никто не отменит постановление о штрафе, вынесенное в отношении меня. С такими перекосами приходят очень многие, к сожалению. Поэтому вызывает, конечно, крайнее недовольство. Более того, это еще происходит на фоне событий, которые развернулись в июне этого года в подмосковном городе Химки, где, видимо, кто-то из автовладельцев, неоднократно получавших постановление о штрафе по почте, так называемые письма счастья, рассвирепел и прострелил из мелкокалиберной винтовки, а может быть, из какого-то иного вида оружия, саму камеру. И камера давала удивительные показания. Там кто-то, как следует из показаний этой камеры, проезжал через железнодорожный переезд на скорости 260 км в час. Кто-то буксировал КАМАЗ на скорости 130 км в час. Недовольных было много, была проведена проверка, постановления были отменены. Но сама работа средств видеофиксации сегодня, к сожалению, столь несовершенна, что неважно, прострелили камеру или не прострелили, нередко ее показания бывают необъективны. И доказывать, что это ошибка камеры, бывает практически невозможно, потому что суды стоят на стороне ГАИ, считайте, фактически на стороне камер.
Как, по вашим наблюдениям, восприняли водители это новшество?
Наверное, с воодушевлением, потому что Москва, к сожалению, специфический город. Очень долго не отваживались сделать систему в Москве. Лишь потому, что в Москве слишком много чиновников высокого ранга, которые пользуются спецсигналами, ездят как хотят. Когда вопрос решался о том, чтобы эту систему теперь внедрить и в Москве, наверное, как раз вот то самое страшное, сильное лобби этому и сопротивлялось. Потому что теперь надо понимать, коль в Москве будет установлено такое количество видеокамер, наверное, количество жалоб на камеры и на сотрудников ГАИ возрастет многократно именно жалоб со стороны чиновников. А представьте себе, если чиновник, пока он отъехал до Белого дома, до Кремля, попал 8 раз на камеру и пришло 8 постановлений, он мириться с этим не будет. Значит, рано или поздно в Москве будут вынуждены создать базу данных транспортных средств и водителей, которых привлекать к ответственности нельзя. Ну, более того, ведь камера не понимает, работала мигалка или не работала. Ведь при наличии мигалки можно отступать от требований и правил. А камера этого не понимает. Стало быть, будет большое количество постановлений, большое количество жалоб. Родятся списки машин или водителей, которых наказывать нельзя. А к этим списочкам начнут потихонечку примыкать жены чиновников, любовницы, секретарши, маникюрши, тренажерши и прочее, прочее. Мы и сами тоже, кстати говоря, можем в этот списочек попасть рано или поздно, особенно когда там начнут продавать места за деньги. Вот это единственное, что радует сегодня московского автовладельца, поскольку он понимает, ага, наказанные, наверное, будут, ну, хотя бы на первых порах, заодно еще и чиновники, но это только на первых порах.
Это был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Эксперт видит как плюсы, так и минусы в новой системе фиксации нарушений на дорогах.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это переговоры, которые новый президент самопровозглашенной республики Абхазия провел сегодня в Москве с российским руководством. Мы подробно поговорим об их содержании в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
До Шехтмана считалось, что кристаллы образованы атомами, сгруппированными...
Не можем согласиться с его односторонним обвинительным уклоном в адрес
Пакистан
Дамаска.
Это наш брат-близнец, а Индия...
Нелли Дмитриева большой... фигурирует в списке по делу Магнитского под номером 4.
Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».